эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Враги Кадырова. История семьи Янгулбаевых».
Схватить и удерживать в заложниках мать – это все равно, что забрать сердце этой семьи.
Парад кандидатов. Кто идет в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия?
Я видела в этом человеке чувство патриотизма. Большое. Это желание изменить. Это ответственность, которую он берет каждый раз на себя.
Счет идет на десятки. Будет ли побит новый рекорд по числу кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия?
Будем 2-3 кандидата. Но мы еще ждем от политических партий. Я думаю, что около 150 в общей сложности наберет.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня приедет в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным кризис вокруг Украины. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев. Макрон за последние недели трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. В интервью французскому изданию «Journal du Dimanche» президент Франции рассказал о цели своего визита в Москву. По его мнению, Запад может заключить сделку с Россией, которая позволит предотвратить военный конфликт. Французский президент отметил, что действия России направлены не на Украину, а на уточнение правил с НАТО и Евросоюзом. В Кремле от встречи президента Франции и России не ждут решительных переломов, так как ситуация с напряженностью в Европе очень сложная. Однако, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, ранее Эммануэль Макрон говорил Владимиру Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе.
Наверное, в первую очередь нужно сказать, что за последние дни пока не было ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники. И они предпочитают вместо этой темы весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения Российской Федерации на Украину. Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Мы слышим, как сыпятся ежедневно разные заявления на этот счет.
Накануне встречи с Путиным Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По сообщению Белого дома, лидеры США и Франции обсудили последние шаги в области дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российского военного потенциала на украинских границах. Они также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В правительстве Украины на прошлой неделе начались совещания, на которых обсуждается готовность российской экономики к возможному введению США и их союзниками новых санкций. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на свои источники. Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза заявляют, что введут жесткие санкции в случае российского вооруженного вторжения. Как стало известно Белл, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний о готовности отдельных секторов экономики к возможным санкциям. Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и крупных банков. На устойчивость проверяли как предприятия реального сектора экономики, включая Почту России, Аэрофлот и РЖД, так и финансовые организации, утверждают источники издания. В частности, в ходе стресс-тестов моделировали отключение России от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят «катастрофа», сказал о результатах учений один из собеседников. The Bell. Официально в аппарате правительства проведение стресс-тестов не комментировали. Ранее сообщалось, что свои технологические учения провел Сбер. На них, в частности, моделировалась ситуация отключения IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft и других компаний. Петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова, размещенная утром в понедельник на сайте Change.org оппозиционным политиком Ильей Яшиным, за несколько часов набрала более 25 тысяч подписей. Поводом для петиции стали недавние угрозы Кадырова в адрес его оппонентов и семьи Янгулбаевых, а также журналистов и правозащитников. Яшин, однако, указывает на результат деятельности Кадырова во главе Чечни в целом. Как сказано в петиции, он превратил регион в обособленное государство внутри Российской Федерации. В Чечне действуют свои порядки, а российские законы, по сути, дипломатии не работают. Яшин также опубликовал видео с публичным обращением к Кадырову. «Привет, Рамзан, я Илья Яшин, друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад». Такими словами начинается обращение Кадыров. На петицию обращения Яшина пока не отреагировал. На суде по делу подростков из Канска, которых обвиняют в обучении террористической деятельности и изготовлении взрывчатки с последним словом, выступил один из обвиняемых Никита Уваров. Первый восточно-окружной суд огласит приговор по делу в конце недели, до 10 февраля, уточнил Сибириале адвокат Владимир Васин. Последнее слово Уварова публикует «Новая газета». В выступлении Уваров описал свою жизнь, школьное образование в Канске и знакомство с другими обвиняемыми подростками. Он рассказал, что они обсуждали в интернете политику, критиковали власти. Сторона обвинения запросил Уварову до 9 лет, двум другим обвиняемым до 6,5 лет в воспитательной колонии. Суд проходит в закрытом режиме.
Эхо Кавказа. Новости.
Мэр столицы Канады Оттава объявил в городе режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся более недели массовых протестов против ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. По словам мэра Джима Уотсона, ситуация в городе полностью вышла из-под контроля. Участники протестов, значительную часть которых составляют водители-дальнобойщики, перекрыли своими грузовиками центр города. Кроме того, они разбили палаточный лагерь протестующих существенно больше, чем полиция. Мэр утверждает, что они нарушают общественный порядок, хотя крупных инцидентов, связанных с насилием, отмечено не было. Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки Сергея Зуева резко ухудшилось. Он уже не всегда может встать с кровати, сообщил ТАСС, член общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи. 67-летний Зуев находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Правозащитник регулярно посещает его в изоляторе и считает, что в таких условиях невозможно лечить тяжелейшее кардиологическое и неврологическое сосудистое заболевание, требующее ежедневно сложной аппаратуры и профильных узких специалистов.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев вынужден бежать из России, временно скрывался в Грузии. На прошлой неделе ему пришлось уехать и оттуда. Перед отъездом он рассказал Анастасии Славинской, с чего все это начиналось, как кадыровцы преследовали и держали в заложниках брата, фактически выкрали его мать, и о том, как устроена сегодня жизнь в Чечне.
Схватить и удерживать в заложниках мать – это все равно, что забрать сердце этой семьи.
Говорит Абубакар Янгулбаев. История его семьи получила громкую огласку в январе этого года. 20 января чеченские силовики ворвались в квартиру его родителей в Нижнем Новгороде и увезли оттуда его мать, Зарему Мусаеву. В тот день Абубакар последний раз говорил с ней по телефону. Он тогда уже был в Тбилиси и через пару дней собирался встречать родителей здесь, в Грузии. Абубакар говорит, что у силовиков на руках было постановление о приводе его родителей, судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Зарему Мусаевой в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Ничего ни о самом деле, ни о его фигурантах им не было известно. Семья уехала из Чечни в 2017 году, в то время как дело, о котором идет речь, было заведено почти 2 года спустя, рассказывает Абубакар. Забрать его отца силовики не смогли. Его защитил статус судьи, которого, правда, вскоре после этого его лишили. А мать босую, без лекарств, хотя она диабетик, мужчины фактически выволокли из нижегородской квартиры и увезли в Грозный. Уже там ее обвинили также в нападении на полицейского.
Они будут готовить вот эту фальсификацию, и там будет как? 4 сотрудников, которые говорят, да, она напала. И она. То есть 4 слова сотрудников заинтересованных против ее слова. И, возможно, ее тоже заставят написать явку с повинной, там, признательные показания. Неважно, какой статус правовой сейчас это имеет, у этого похитителя есть ресурсы и властные полномочия для того, чтобы написать любую бумагу и сказать, что это законно.
Говоря о похитителе, Абубакар имеет в виду главу Чечни Рамзана Кадырова. Последний прямо высказал угрозы в адрес Янгулбаевых, назвав их террористами.
Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала.
У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию, и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах. Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей.
Абубакар говорит, что все началось еще в 2015-м. Тогда его брат Ибрагим завел страницу в соцсетях, где критиковал Кадырова. Вскоре за семьей пришли. Братьев с отцом доставили в резиденцию главы Чечни и избили. Абубакара и Сади Янгулбаева отпустили, заставив Янгулбаева-старшего подать в отставку. А Ибрагима оставили. Он находился в заточении полгода.
Итак, мы ждали брата с утра до обеда, с обеда до вечера, с вечера до ночи. И ночью мама закрывалась в ванной, включала воду и рыдала, чтобы никто не слышал. И в 16-м году уже вернули брата. И, как оказалось, он был в подвалах СОБРа Терек, сейчас это СОБР Ахмат. И там его систематически пытали, морили голодом, били током, избивали. Он рассказал, что там были еще другие люди, которые юридически мертвы, то есть на них есть документы, что они мертвы, свидетельство о смерти, но фактически они живые.
История с братом Абубакара повторилась. Спустя год он снова завел страницу в соцсетях, и тогда на него завели дело. Еще полтора года он провел в тюрьме.
Понятное дело, что возбудить уголовное дело в связи с ненавистью к Кадырову было невозможно, поэтому они сфальсифицировали материал уголовного дела, что это была вот ненависть к русским, к российским военным, к российским солдатам. Наступает уже начало 2020 года, в январе, и его отпускают, потому что Путин, президент России, он декриминализировал статью, по которой его обвиняли.
Параллельно Абубакар занялся правозащитной деятельностью, работал в комитете против пыток, занимался делом своего брата и другими делами, связанными с нарушением прав человека на Северном Кавказе. Все, что происходит в Чечне сегодня, полагает Абубакар, это долгое эхо пережитых войн.
Когда ты вырос и видел, и для тебя было нормально, что ты идешь в школу, а перед этим у тебя ночью под окном были перестрелки, взрывы, ты выходишь, идешь, и по дороге видишь, там где-то лежат трупы, мозги, кишки, и ты идешь, и относишься к этому как к чему-то нормальному. Стало нормальным, когда ребенок теряет в 7 лет ноги. Нормальным стало, что дети остаются сиротами, женщины остаются вдовами.
При этом рискует сегодня каждый житель Чечни, говорит Абубакар, независимо от его положения и статуса. Рискует не просто имуществом или должностью, а жизнью и здоровьем. Рискует любой, кто может показаться неугодным сегодняшнему лидеру Чечни.
В зоне риска даже тот же Упаче Чечни, там Салтаев, да, тот же Магомед Даудов. Все эти люди, они в зоне риска, они были в зоне риска. Их тоже пытали, их тоже сажали там в подвалы. Об этом информация тоже есть. Все эти министры, над ними тоже издеваются. И не издеваются только над одним человеком. Это вот этот самый один Кадыров.
В конце прошлого года Абубакара задержали и допросили. После этого он и оказался в Грузии. Правда, провел здесь немного времени.
Грузию обожаю. Она мне очень напоминает Чечню на самом деле, потому что, как мне кажется, если бы Чечня была бы такой же, так сказать, независимой, как Грузия, то Чечня была бы вот примерно такой же. И люди, скорее всего, были бы там такие же. Я тут быстро нашел друзей. Все такие добрые, радушные, хотят помочь. Только несмотря на все это, и тут находиться, мне говорят, небезопасно. Хотя я сам-то это не чувствую. Я сам чувствую, что я в убежище. Но послушаюсь тех, кто знает лучше. Придется уехать хотя бы на время, но это не значит, что я прощаюсь в Грузии.
Говорит Абубакар. В настоящее время он и его родные уже находятся за границей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В осетинском сегменте соцсетей продолжается обсуждение скандального интервью криминального авторитета Аслана Гагиева. Подсудимый, которого СМИ называют киллером номер один, на прошлой неделе заявил в интервью северо-осетинскому изданию «Регион-15.Инфо», что финансировал избирательную кампанию президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Пресс-служба Анатолия Бибилова сразу же назвала эти заявления ложными. Со своей версией происхождения этого интервью выступили и пропрезидентские силы в соцсетях. Тем продолжит Мурат Гукимухов.
Начало информационной недели в Южной Осетии сделал вот этот пост администратора интернет-группы «Нахас.ру». Цитирую с сокращениями. Вернемся к сенсационному интервью Гагиева. Очень многие уверены, что это интервью – дело каких-то призрачных спецслужб. И то, что якобы Бибилов больше не угоден Российской Федерации, и это дело заказали российские спецслужбы для его отстранения. Да, это интервью заказали, и Джако не готовился к нему. 1 февраля на заседании суда во время перерыва Гагиеву подошла журналистка и задала компрометирующий вопрос про президента Южной Осетии. Зная отношение Гагиева к Бибилову, а также нервную обстановку на суде, девушка и заказчик понимали, как он отреагирует. Вот и появилось это чудесное интервью, которое всполошило весь инет. На самом деле, все было банально и просто. А вот заказчиком лично я считаю Тотрова Руслана, который принимает активное участие в выборах президента Южной Осетии. А вот кого из кандидатов он поддерживает, пока не ясно. Конец цитаты. Нахас.ру – это закрытая группа, в которой участвуют почти 16 тысяч пользователей. Ресурс, судя по публикациям, осуществляет информационную поддержку президента Бибилова. Публикации и обсуждения из нее выходят в общедоступное пространство только в виде скриншотов. В тот же день скрин заявления администратора группы разместили телеграм-каналы «Площадь Свободы» и «Радиан», снабдив их своими комментариями. Так об этом узнал и сам Руслан Тотров, политический редактор «Основы», которого администратор ресурса обвинил в организации почти часового интервью с криминальным авторитетом Асланом Гагиевым в зале заседаний Южного окружного военного суда, говорит Руслан Тотров.
Сколько бы ни храбрилась пресс-служба президента Бибилова, надо понимать, что по всем невербальным признакам тряхануло президента Южной Осетии и его команду очень сильно после заявления Аслана Гагиева.
С чего вы так решили? Что об этом говорит?
Вот это заявление и последовавшее за этим неожиданное молчание от мачо-президента Бибилова, я сразу вспоминаю, как, например, лично отреагировал на выпад со стороны Гагиева депутат Государственной Думы от Северной Осетии Зураб Макиев. Вышел, встал перед камерой и все объяснил. Потому что действительно здесь затронута репутация уже очень серьезно. Ну, мы-то с вами понимаем, что ее нет как таковой у президента, но в его-то глазах она есть. А Бибилов молчит и будет продолжать молчать. Вот словами своего пресс-секретаря Дины Гасиевой они что-то сказали. Но это одна часть. А другая то, что, конечно же, я улыбаюсь сегодня с утра, меня очень повеселило. Это замечательное и дико абсурдное предположение инфомурзилок Анатолия Бибилова относительно того, что, дескать, интервью со Асланом Гагиевым заказал я ни много ни мало. У страха, что называется, глаза велики, тем более у страха информационного, и паника в рядах команды Бибилова, она совершенно очевидна и закономерна. Они же, в конце концов, сколько бы ни храбрились и не хорохорились на публику, но они вечером хотя бы перед сном голову на подушку положив и проваливаясь в эту тревожную собственную дрему, они же прекрасно понимают, что шансов выиграть выборы в Южной Осетии у Анатолия Бибилова чуть меньше, чем нисколько. И поэтому так нервно реагируют на любые раздражители и ровным счетом от того придумывают совершеннейшие небылицы относительно происхождения тех или иных событий. Тотров не дает им, видите, как покоя. Я всемогущий теперь настолько по версии этой клики, что могу организовывать на раз-два интервью с самим Джако, которым он будет атаковать Бибилова. Ну, чудесно, что могу сказать.
Эта публикация в Нахас.ру немного похожа на попытку перевести скандал в другую плоскость, создать встречную информационную волну. Кто за этим стоит? В чем задача организаторов скандала? И таким образом вывести из полемики сами заявления Аслана Гагиева. Как это могло бы выглядеть, продемонстрировала в комментариях под публикацией об интервью криминального авторитета пользователь Фатима Турманон. Цитирую с сокращениями. Речь не о Бибилове, в которого все уперлись в пылу конкурентной борьбы. Если верить Гагиеву, то он сам поставил всех президентов последних 20 лет. Получается, что мы на весь мир должны кричать о том, что 20 лет под криминальным управлением, в унисон информационной войне против Южной Осетии, вот к чему это все сейчас? Какой смысл? Конец цитаты. Наверное, товарищам, отвечающим за информационную политику в Южной Осетии, стоит быть повнимательнее к комментариям под публикациями. По мнению сопредседателя движения «Союз Алания-Россия» Роланда Келихсаева, анонимный троллинг – не лучший вариант для ведения информационных войн.
Из анонимных пользователей сейчас очень популярны, скажем так, скоморохи, такие как Цицерон Ксанти, например. То есть они сливают достоверные истории в каком-то шутливом виде. И весело, беззлобно над ними глумятся. В общем-то, это такой местный журнал «Фити». Но вот злобствующие боты, они больше раздражают общество, чем влияют на его мнение. Все понимают, что эти ребята работают на результат, на определенных людей. И, конечно же, они абсолютно не подходят для того, чтобы отвечать на обвинения в адрес государственных деятелей, политиков. Это явно не их уровень. Поэтому они никакой пользы фактически не приносят. Только вред.
Это был сопредседатель движения «Союз Алания-Россия» Роланд Келихсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Выдвижение кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается, однако в последние дни в ЦИК обращается меньше желающих баллотироваться, чем в начале кампании. Председатель Центра избиркома Дмитрий Маршан полагает, что в этом году будет зарегистрировано примерно столько же кандидатов, сколько в 2012 и 2017 годах. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В конце января «Эхо Кавказа» дважды рассказывала о старте кампании по регистрации в Народное собрание парламент Республики Абхазия инициативных групп и политических партий, имеющих право выдвигать кандидатов. Если учесть, что поначалу трижды регистрировалось по 20 инициативных групп ежедневно, а впереди еще предстояло 13 приемных дней, это породило у некоторых в СМИ и соцсетях ошибочные представления. Что творится? Кандидатов чуть ли не больше будет, чем избирателей. Конец цитаты. Видно, кандидатов в итоге будет не меньше 200. Это всего на 35 мандатов. Конец цитаты. А позавчера одна интернет-пользовательница убежденно заявила в соцсетях, что 10 февраля, когда завершается регистрация инициативных групп, к выдвинутым в кандидаты добавится еще человек 100. Другие наблюдатели возражали им, что не стоит впадать в гиперболизацию, пытаясь же прогнозировать, следует делать это не механически, а анализируя динамику количества регистраций. В данном случае очевидно, большинство претендентов постарались зарегистрировать свои инициативные группы в первые разрешенные дни, чтобы не было, наверное, цейтнота со сбором подписей в их поддержку, а потом темпы выдвижения заметно упали. Цыплят по осени считают, а выдвижение в кандидаты только после окончания отведенного для этого срока. С учетом сегодняшнего вечера и еще трех последующих дней неизвестно, сколько претендентов добавится к уже выдвинутым, но уж явно не 100. На сегодняшнее утро Центр избирком зарегистрировал 115 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты, то есть тому 71 выдвинутым в кандидаты к тому моменту, когда в предыдущий раз «Эхо Кавказа» обращалось к этой теме, прибавилось еще 44. Среди этих новобранцев наблюдатели обратили внимание прежде всего на следующих, наиболее известных в обществе. Это поэтесса Гунда Квициния, бывший министр экономики Абхазии Константин Тужба, сотрудник администрации президента республики, председатель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Центра избиркома Абхазии Дмитрием Маршаном. Прежде всего, он подтвердил, что регистрация инициативных групп идет...
Мы уже на спад в день 2-3 кандидата. Но мы еще ждем от политических партий. Вот, я думаю, что около 150 в общей сложности наберет.
Ну, так же, как и в предыдущие, в общем-то.
Да, примерно такой прогноз.
Какой округ самый такой конкурентный, где уже выдвинулось самое большое число в кандидаты?
Ну, если смотреть по Сухуму, наверное, это округ, который называется Библиотека. Вот там около 9 кандидатов.
А вот Ацинский тоже говорили, что там много претендентов будет.
В Ацинском тоже около 7. Вот есть некоторые округа, где действующие депутаты, там конкуренция в некоторых округах, она минимальная. Вот, например, по Сухуму ваша Ашуба, это Турбаза, это Синоп, это Киласур. Пока кандидатом только один он выставлен на сегодняшний день. Вышинскому там всего пока 2 кандидата.
Раньше как-то всегда и СМИ предупреждали, что писать пока о кандидатах это, естественно, нельзя, пока они не зарегистрированы ЦИКом, и никакой агитации быть не может в принципе. Но сейчас эпоха интернета, и как тут запретишь, кто-то кого-то начинает хвалить, кто-то кого-то начинает ругать.
Как только инициативная группа регистрируется, они начинают сбор подписей и все остальные документы. Тот же сбор подписи, если они с людьми не будут встречаться и собирать подписи, они просто физически не смогут. А что касается того, что вот та же неприкосновенность, которая наперед выборов кандидатам дается, тот же бесплатный эфир там и так далее, это все только после официального удостоверения, которое мы выдаем после регистрации кандидатов в депутаты Народного собрания.
Еще вот предыдущие кампании, президентские, парламентские, я помню, были какие-то общественные организации, которые тоже осуществляли какой-то свой мониторинг, в том числе и ЦИКу какие-то замечания делали. Вот нынче никаких таких общественных организаций нет, которые бы с вами были в контакте.
С нами общественная палата связывалась, секретарь общественной палаты Гуликич. Я жду приглашения, и мы должны будем с ними встретиться и проговорить, как процесс избирательный идет по всей Абхазии. И, конечно, с удовольствием выслушаю их предложения, рекомендации, которые наверняка у них тоже будут.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. Внимание всех любителей зимних видов спорта сейчас приковано к одному из главнейших спортивных событий года – зимним Олимпийским играм. Серго Бригвадзе узнавал у пользователей соцсетей, следят ли они за ходом Олимпиады и за кого болеют.
Следите ли вы за зимними Олимпийскими играми 2022?
В основном я люблю летние виды спорта. Ну, конечно, слежу и за разными зимними видами. Естественно, я смотрю Олимпийские игры, слежу за выступлениями грузинских спортсменов и не только. Очень люблю хоккей, горнолыжный спорт и прыжки с трамплина. За фигурным катанием слежу меньше, несмотря на то, что это одна из самых популярных дисциплин в мире. Несмотря на пандемию и частую самоизоляцию, я не стал больше смотреть спорт, ведь я и так очень много времени посвящаю этому делу. Главным для меня всегда будет оставаться футбол, но я люблю и Олимпиаду, в том числе зимнюю. Наши спортсмены не особо сильны в этих видах, но все равно болею за них. Всегда любил наблюдать за их успехами и сейчас люблю.
Я не смотрю зимнюю Олимпиаду. Меня вообще не особо интересует спорт, хотя раньше я смотрела Олимпийские игры. Мне очень нравились зрелищные открытия, и я очень радовалась победам наших спортсменов. Но сейчас в мире пандемии я считаю, что организаторы должны были учесть этот фактор и отложить соревнования до лучшего момента. Из-за ужаса, который происходит во всем мире, даже нет настроения смотреть эту Олимпиаду. Меня это не интересует.
Конечно, я слежу за зимней Олимпиадой. Признаюсь, что я не в восторге от выступлений наших спортсменов. Наверное, мы пока еще не столь сильны в зимних видах спорта, чтобы соперничать с лучшими спортсменами мира. Но все же болею за них. Да, конечно, буду рад, если ребята, выступающие под грузинским флагом, смогут добиться успеха. Но вообще мне очень интересны выступления финнов. А вид спорта – биатлон. Да, на этих играх выступают грузины, но, если честно, мне кажется, у них нет шансов занять призовые места, потому смотреть Олимпиаду мне не так интересно. Конечно, это событие не сравнится с летними Олимпийскими играми. И дело не только в том, что наши спортсмены не очень сильны в представленных дисциплинах. В целом, летние игры намного интереснее для меня. Я люблю теннис, например, но не особо интересуюсь хоккеем или биатлоном, хотя период пандемии, когда стал работать, не выходя из дома, больше шансов, что я посмотрю что-нибудь из проходящей Олимпиады.
Я не смотрю Олимпиаду по телевизору в прямом эфире, но я слежу за прогрессом наших спортсменов в соцсетях. Больше всего меня интересует фигурное катание. Иногда даже смотрю отдельные выступления, если кого-то очень хвалят, не только грузинских спортсменов, но и представителей других стран. Так могу посмотреть и другие виды спорта.
Честно говоря, я не слежу за Олимпиадой. Сейчас во всем мире только всего происходит. Так много негативных новостей, что у меня просто нет настроения, да и времени следить за тем, что происходит на Олимпиаде или зачем.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Александр Лукашенко заявил, что не исключает признание независимости Абхазии и Южной Осетии. «Как только я пойму, и президент России мне скажет, что в этом есть необходимость», сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Лайв». Как пишет ТАСС, Лукашенко также задался вопросом, в этом есть какая-то необходимость жизненная. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию. В августе прошлого года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик. Москва же отказалась компенсировать экономические потери. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает разделенность осетинского народа важной проблемой, которую необходимо решить. Об этом юго-осетинский лидер заявил в интервью телеканала «Россия-24». Программа «Пять шагов в Россию», которую мы анонсировали ранее, нужна, чтобы создать условия для того, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Это не моя прихоть, это желание нашего народа. Еще с 20-х годов прошлого столетия осетины – разделенный народ, и эту разделенность обязательно надо устранять. Многие говорят, что Южная Осетия должна быть независимой, но больше независимости важное значение имеет единение этноса одного народа с едиными традициями, обычаями, языком, сказал Бибилов. Он заявил, что Южная Осетия самостоятельно не выходила из состава тогда еще Российской империи, и в 90-х годах прошлого столетия на референдуме 99,9% населения проголосовали, чтобы остаться в составе Советского Союза. В самопровозглашенной республике Абхазия вновь введены веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». В связи с тем, что уровень воды в Джаварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 метров, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает ее приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса вводится ограничение на поставку электроэнергии, сказано в сообщении. Отключение затронут не только восточную часть Абхазии. Ограничение вводится и по перетоку электроэнергии из России из-за высоких нагрузок и в избежание аварий в системе. В сообщении «Черноморэнерги» указано, что в Сухуми ограничения будут вводиться в случае достижения нагрузок пиковых величин. В Грузии создан антиоккупационный совет. В селе Кирбали в районе разделительной линии сегодня прошла презентация, на которой присутствовали представители оппозиции и члены антиоккупационного движения. На этом этапе в рамках совета объединяются 4 партии: Единое национальное движение, ЛЕЛО, Стратегия Гманшинебеля и ДРОА. Как заявил член ЕНД Георгий Барамидзе, Россия должна платить дипломатическую, политическую и экономическую цену за каждого похищенного гражданина Грузии. Цель создания совета – вернуть его вопрос оккупации в политическую повестку, пишет Сова. Пожар прошел на самом крупном тбилисском рынке стройматериалов и автозапчастей «Элли Ава». Территория рынка расположена на левой набережной. Некоторое время в этом районе было перекрыто движение автомобилей.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сразу 5 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия провели сегодня собственные собрания. Единственный возможный претендент женщина Нелли Гогичева не смогла мобилизировать собственных сторонников. Ирина Келихсаева передает из Цхинваля.
Сегодня собралась инициативная группа по выдвижению экс-сотрудника КГБ, бизнесмена и лидера парламентской партии НХАС Алана Гаглоева. Для желающих поддержать кандидата не хватило мест в актовом зале местного научно-исследовательского института. Было зарегистрировано 120 делегатов. Пригласил Гаглоев и представителей других возможных кандидатов в президенты общественных организаций. В первых рядах можно было увидеть Гино Каджаева, Давида Санакоева, Оксану Сотиеву и членов ее организации «Гражданская платформа». Гарри Мулдарова, Александра Плиева. Из-за большого количества регистрирующихся членов инициативной группы заседание началось с получасовым опозданием. От имени группы представила кандидата соратница Алана Гаглоева, депутат парламента от партии НХАС Зита Бисаева.
Мы прекрасно понимаем, что узурпация власти, превышение полномочий, неисполнение демократических принципов, нет защиты прав и свобод человека гражданина, нет гарантий конституционных прав граждан нашего государства и многое другое, что вызывает в нас недовольство и, конечно же, борьбу за то, чтобы все-таки к власти пришли достойные люди, которые смогли бы изменить ситуацию. Мы забываем о том, что нам надо строить государственность. Сегодня для нас главная задача, чтобы ситуация в республике изменилась коренным образом в лучшую сторону, чтобы мы слышали друг друга, чтобы не было деления на ваши и наши. Только в единстве наша сила, и мы это должны понимать. Вы понимаете, есть специальные технологи, которые понимают, на чем можно сыграть. Поэтому нас дробят, поэтому нас делят по разным принципам. Этого не должно быть. Будет скромно, если я буду расхваливать этого человека, но скажу очень кратко. По крайней мере, та деятельность совместная, которая у нас была, я видела в этом человеке чувство патриотизма. Большое. Это желание изменить. Это ответственность, которую он берет каждый раз на себя. Это активное участие в политической жизни общества.
Сам Гаглоев, обращаясь к залу, напомнил, что остается верным своим принципам.
Мы 5 лет назад встречались, и между нами была договоренность. То, что мы хотели сделать, и тот путь, на который мы встали, об этом многие уже слышали. Сейчас не то место и не тот формат, чтобы говорить о моей программе и тратить ваше время на это. Но, как сказала Зита Григорьевна, мы выбрали свой путь, дошли по нему до сегодняшнего дня, и дальше с теми же идеями будем идти во благо Осетии, пока закон не займет свое место. Я обращаюсь к каждому из вас. Если бы я отошел от сказанного мной тогда, то сейчас вы бы вновь меня не поддержали, и меня бы рядом с вами не было.
Алан Гаглоев принимал участие в выборах президента Южной Осетии в 2017 году. Его соперниками на выборах были Анатолий Бибилов и Леонид Тибилов. Неожиданно для многих, на тот момент уже бывший сотрудник КГБ, сумел набрать более 11% голосов избирателей. Гаглоева упорно называли в 2017 году техническим кандидатом действующего президента Леонида Тибилова. Сам он это категорически отрицал. В сентябре 2020 года был задержан родной брат Гаглоева Александр, которого подозревают в причастности к тройному убийству в начале 2000-х годов. Это произошло сразу после активных выступлений политика на акциях протеста после смерти в руках силовиков Инала Джабиева. Многие наблюдатели связывали возбуждение дела с политическим преследованием Гаглоева и попытками давления на него. А вот собрание инициативной группы поэта и филолога Нелли Гогичевой, которое также должно было пройти сегодня, не состоялось. Для выдвижения необходимо присутствие не менее 100 человек. Человек, однако, зарегистрировалось предоставлением паспортных данных и подписей всего 20, хотя поддержать ее пришло не менее 50 человек. Согласно выборному законодательству, гражданин Южной Осетии может состоять только в одной инициативной группе кандидата, соответственно, поставить свою подпись только под одним таким документом. Нелли Гогичева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что была готова к такому развитию событий.
Ну, я, в принципе, к этому, можно сказать, была готова. Предвидела это, потому что период инфекции очень много людей из нашей инициативной группы заболели, и поэтому мы как могли, так собрались. В принципе, это было предсказуемо, но я всегда говорила, что для меня стать президентом не сама цель, идеи, которые у меня есть, я постараюсь все-таки донести до народа, потому что борьба на этом не заканчивается. Это был один из методов борьбы. И вот к чему привел вот этот путь. Я не собираюсь ломать стулья. Власти я не жажду. Благополучие, которое я желаю своему народу, над этим я буду продолжать работу свою.
Может, общество еще не дозрело до таких кандидатов, как вы?
Дело не в том, что общество не дозрело, но мы же понимаем, что политика в основном держится не на добрых намерениях, не на хороших идеях, не перспективных идеях. В основном это все-таки финансы. И мы прошли невольное испытание на прочность. Сколько же соберется порядочных людей, которые не зависят от финансового составляющего? И, честно говоря, этим показателем я очень довольна. Потому что если 50% наших людей не зависят от финансового составляющего, тогда это прекрасно. Прекрасный результат. Это люди, которые сегодня собрались, это все верные, преданные, порядочные люди, и я этому очень рада.
Еще три возможных кандидата в президенты – врач Алан Кузонов, бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев и оппозиционный депутат Гарри Мулдаров – получили сегодня поддержку своих инициативных групп. Минувшую субботу окончательно определилась с выбором и Народная партия, которая утвердила кандидатом в президенты своего лидера Александра Плиева. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Парламентское большинство в законодательном органе Грузии возобновило обсуждение реформы судебной системы. С оппозицией достигнуто соглашение по созданию рабочей группы. Впрочем, не все уверены, что у этого сюжета счастливая развязка. Природу скептицизма изучил Ираклий Рагвелидзе.
В главном пункте соглашения Мишеля от 19 апреля между властью и оппозицией говорилось о конкретных шагах по реформированию судебной власти. Однако после муниципальных выборов процесс застопорился. По всей видимости, главную роль сыграла убедительная победа власти над оппозицией. На встрече парламентского большинства с оппозицией в парламенте стороны вновь обсудили судебную реформу. И, как заявил председатель фракции «Грузинской мечты», была достигнута договоренность о создании соответствующей рабочей группы.
Причина всех разногласий заключалась в том, что мы так и не создали документ с оценкой того о том, как шли судебные реформы прежде. Соответственно, мы решили представить в течение месяца оценочный и аналитический документ, касающийся всех четырех волн судебной реформы. Естественно, если мы договоримся по каким-либо вопросам, мы предложим изменения. Вместе с тем, мы продолжим обсуждать то, о чем мы не можем договориться.
Заявил Мамукам Динарадзе. Возобновление диалога между партиями в парламенте в отношении судебной реформы заинтересовало часть оппозиции. Паата Манджгаладзе, депутат парламента от фракции «Группа реформ» и генеральный секретарь партии «Стратегия Акмашинабели» считает, что игнорирование оппозиции этой темы играет на руку власти, которая не очень заинтересована в реформе судебной власти, где она контролирует большую часть судейского корпуса.
Власть использует судебную систему как механизм давления на оппозицию. Документ Мишеля от 19 апреля предполагал конституционное реформирование как избирательной, так и судебной системы. Однако грузинская мечта уклонилась от исполнения взятых на себя обязательств. Теперь их риторика изменилась. Они предлагают оценить проделанную работу по реформированию системы правосудия, создать документ. Мы спросили, их ли это инициатива, или она исходит от международных партнеров, но не получили четкого ответа. Но в любом случае они настроены проблему обсуждать.
Заявил депутат. Эксперты с известной долей скепсиса восприняли инициативу властей. По мнению политолога Гии Хухашвили, оппозиция рискует оказаться в роли участника ритуальных танцев партии власти.
Со стороны Запада есть фундаментальное требование к судебной реформе, связанное с тем, что доверие к судебной системе очень низкое, и это порождает комплекс проблем. На самом деле, в нашем случае мы имеем дело со злокачественной опухолью, когда помогает только оперативное вмешательство, а не примочки. Судебная власть является Авгиевой конюшней, где измажут любого чистого человека, поэтому речь со стороны оппозиции может идти только о фундаментальной реформе. Все участники должны быть пропущены через репутационный фильтр. В особенности это касается действующих судей, уличенных не раз в вынесении политически мотивированных вердиктов.
Подытожил Гия Хухашвили. Как полагают в грузинской мечте, достижение соглашения возможно до конца месяца, что должно быть оформлено в виде политического соглашения в течение весенней пленарной сессии парламента. Тем временем, сегодняшнее решение комитета по процессуальным вопросам, который поддержал лишение депутатских полномочий трех членов оппозиции Елены Хуштария, Бадри Джапаридзе и Шалуина Телашвили, лишь усилило позиции скептиков. Обсуждение этой темы продолжится в парламенте на следующей неделе. Вопрос будет поставлен на голосование на пленарном заседании. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Правозаменительная практика в абхазском законе. Столько черных ходов, полагает наш блогер из Идачания, что закон против коррупции работает против тех, кто против нее, а выборное законодательство против выборов.
Наше законодательство – мечта любого прохиндея, так как большая часть нормативных документов несет в себе лазейки, противоречит здравому смыслу и полностью оторвана от реальности, в которой мы живем. Чего только стоит наше пенсионное право, которое каким-то замысловатым путем, вопреки принципу равенства всех перед законом, выделяет отдельные группы людей – депутатов, таможенников, судей, прокуроров и так далее. Они потребляют ресурс всех остальных налогоплательщиков, тех самых, кто проработал. Работав всю жизнь на родное государство, получают пенсию в размере 500 рублей. Или льготы по оплате электроэнергии, предоставляемые группе весьма обеспеченных чиновников и служащих в стране. Даже новенький закон о декларировании, принятый под нажимом общественности, почему-то бьет не по коррупционерам, а по бессеребренникам. И используется как инструмент зачистки пространства от неугодных специалистов. На прошлой неделе из-за того, что с опозданием сдал декларацию, уволен директор районного телевидения Тимур Курбанов. Профессионал, без которого не было бы ГАЛ-ТВ, при зарплате около 10 тысяч рублей, самым дорогим имуществом которого является раздолбанный автомобиль, уволен в рамках борьбы против коррупции. И это не смешно. Первая жертва закона или прецедент создан. На очереди еще несколько десятков таких же. К примеру, специалист с опытом работы, руководитель ветеринарной службы в том же Гальском районе – или руководитель детского реабилитационного центра и так далее. Не знаю уж, где руководство района, рьяно взявшееся за исполнение закона о декларировании, найдет кадры такого же уровня. Но очевидно, что что-то в этом законе не бьется с идеей инициаторов. Показательно и то, что по какой-то закономерной случайности многие представители СМИ оказались в перечне чиновников, не сдавших декларацию, и значит должны будут уйти. В основном это редактора национальных журналов и газет с мизерным бюджетом и полным отсутствием возможности чего-то украсть. Скорее всего, они не предполагали, что этот закон адресован им, так как декларировать им особенно нечего. Это я все к тому, что закон о декларировании, смысл которого – борьба с коррупцией, стал инструментом в руках тех, кто намерен избавиться от профессионалов и порядочных людей, случайно оказавшихся в системе. Но сейчас у нас выборы, которые запланированы на 12 марта. И я переключусь на странности выборного права, которое позволяет законодательно закрепленные прохиндиаде маршировать по нашей стране. По этому поводу не возмущался только ленивый. А на президентских выборах 2019 года законодательство, содержащее двусмысленную трактовку, стало причиной серьезного политического кризиса. Побузили, договорились, а вуз и ныне там. Периодически электорату подбрасывают кость в виде мелких и ничего не значащих поправок. поправок, но основа закона остается незыблемой. Хотя электорат давно созрел и не желает, чтобы его выбор ограничивали, к примеру, пропиской. И действительно, избираются депутаты республиканского уровня, а голосуют за них, как за депутатов в муниципальные органы власти. Да и сами кандидаты, словно не осознавая свой статус, занимаются вкручиванием лампочек на остановках и латанием наших изуродованных дорог и тротуаров. Отказаться от этого принципа руководство страны, которое на выборах по полной программе использует административный ресурс, не желает, и это понятно. Да и электорату волю, и ситуация выйдет из-под контроля. Вместо послушного парламента получится еще одна ветвь власти. По логике вещей электорат должен отказаться от участия в этой пародии на демократию. Тем более, что по первым предвыборным программам, которые раньше срока появились в социальной сети, очевидно, что часть выдвиженцев смутно представляет, с какими проблемами они столкнутся, а другая откровенно направляется в парламент, чтобы лоббировать личные интересы. Будет еще и третья, незначительная. Она создаст видимость демократии, не имея возможности повлиять на принятие решений. А теперь о комичных деталях, которые выявились в процессе выдвижения кандидатов. Напомню, что выборы у нас по-прежнему происходят по мажоритарной системе, но наше выборное законодательство позволяет выдвигать кандидатов от партии по одному в каждом из избирательных округов. Это могут быть члены партии, а могут быть и не члены партии. Закон о выборах немногословен. В нем сообщается, что решение о выдвижении должно приниматься на партийных съездах. Бумажка о проведении съезда, подписанная председателем партии и секретарем, это все, что необходимо сообщить ЦИК. Не требуется предоставлять списки участников съездов, результаты голосования или хотя бы численность делегатов съезда. И, конечно, партии всегда пользовались своим правом выдвижения кандидатов, но при этом старались соблюсти какие-то приличия. Партийные мероприятия по выдвижению кандидатов бравировали своей многочисленностью. На них приглашали СМИ, представители Центральной избирательной комиссии оповещались о времени и месте проведения мероприятия. Кого уж там приглашали для достижения массовости на свои съезды, неважно. Так или иначе, перед местом проведения съезда в обозначенное время было много машин и много людей. Нынче случился какой-то шабаш, и о тайных сборищах свидетелей партийного движения общественность узнает опосредованно из сообщений самих партийных лидеров некоторым СМИ. Никакой другой активности замечено не было, но общественность даже и догадаться не могла, во что превратились на нынешних выборах такие выдвижения, если бы недавно в социальной сети не появилась любительская видеосъемка зала Дома культуры, в котором партия «Народный фронт Абхазии» выдвигала своего кандидата. Судя по кадрам пустого зала, на мероприятии, обозначенном в информационном сообщении как съезд партии, присутствовало менее 10 человек. К сожалению, со всех остальных партийных съездов утечки видеоинформации не произошло, иначе бы мы понимали, что это видео, попавшее в сеть, не исключение. И есть и другие партии, которые свои междусобойчики объявляли съездами. Чего только стоят противоречивые сообщения двух информационных агентств о массовом выдвижении кандидатов проправительственной партии Амсахара. Здесь несложно заметить, что списки выдвиженцев менялись по ходу дела уже после съезда, признаки которого так и не были замечены общественностью. По логике выборного законодательства, которое оговаривает, что кандидат, выдвинутый от инициативной группы, должен представить в ЦИК подписи 200 избирателей, получается, что на съезде партии, выдвинувшей одного кандидата, должны были присутствовать как минимум 200 делегатов съезда, а у партии, выдвинувшей 9 кандидатов в работе съезда, должны были принять участие около 2000 делегатов. Но наше законодательство не страдает никаким присутствием логики и мало озабочено принципом равенства людей перед законом. И от этой комичности веет безумием. Поэтому тем, кто все еще намерен принять участие в выборах в парламент, стоит подумать не о самих выборах, а об их последствиях. Сегодня в парламент выдвинулись люди, которые не скрывают, что идут лоббировать бизнес-интересы, представляющие угрозу для нашей страны в вопросах энергетики, демаркации границ, распродажи недвижимости, добычи нефти и так далее. И если в новом парламенте 7-го созыва они окажутся в большинстве, то мы потеряем страну уже 12 марта. Специально для их Кавказа и Зидачани из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Чисто грузинское убийство. Тангизаблотия видит в смертельно опасной вспыльчивости соотечественников и вполне экономические причины, и криминальный менталитет не сбрасывает со счетов. Но нет, он считает главной составляющей риска быть, как он говорит, зарезанным ни за что. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Как правило, я не рассказываю о событиях, связанных лично со мной, если они не являются показателем какой-то значительной и масштабной тенденции. Так же и сейчас. На днях со мной произошло маленькое событие, которое, однако, можно очень широко трактовать. В частности, проходя техосмотр автомобиля, из-за какой-то мелочи я сцепился с сотрудником технического осмотра. Перепалка хоть и была на высоких тонах, но длилась недолго, пару минут от силы, после чего мы мирно разошлись. Однако выводы из этого инцидента можно было сделать очень долгоиграющие. В Грузии значительно проблемой является убийство и ранение на почве личной ссоры. Кто-то с кем-то сцепился на улице, в магазине, не дай бог, в ресторане по пьянке. Как правило, тут же подбегает большое количество народу, ссорящих разводят по сторонам, и на этом все заканчивается. Но, увы, конец не всегда такой мирный и оптимистичный. Время от времени миротворцы терпят фиаско, и дело доходит до поножовщины или стрельбы. А уж там кому как повезет. Примерно в 90 случаях в году кому-то очень крупно не везет. Именно столько в среднем в Грузии происходит убийств, и 99% из них связаны именно с локальными, почти ничего не значащими конфликтами. Сцепиться с инспектором техосмотра может любой человек в любой стране, но разница между нормальными людьми и дикарями как раз в этом и состоит. Кто-то решит, что побуянили и хватит, а кто-то соберет друзей и побежит мстить. Как правило, такие инциденты всегда списывают на криминал. Вот посмотрите, что творится в стране, до чего мы дожили. В определенном смысле это так и есть. Общая склонность к агрессии удесятеряется благодаря воровскому менталитету, который учит своих адептов никому ничего не прощать. Я, кажется, рассказывал про один совершенно вопиющий случай, но расскажу еще раз. Как-то раз старый бандит вышел из тюрьмы и где-то на пьянке своих дружков встретил дебютанта, которого видел еще до посадки маленьким мальчиком. Старик отметил: «Ну смотри, как ты вырос, я тебя еще маленьким помню». И через полчаса последовала реакция. Несколько ударов ножом со словами: «Ты кого маленьким назвал?» Все это так, и борьба с криминальным менталитетом, которую вел наикровавейший из режимов, привела таки к значительному сокращению подобных безумных случаев. Однако полностью искоренить этот тренд не смогли даже Миша с Вано. Убивали и в их период. Убивали из-за мелочей, из-за которых где-нибудь в нормальной стране разве что минут пять погрызлись бы, да и разошлись по домам. В Грузии вспыхнуть и потерять контроль над разумом может почти любой человек, даже самый мирный и далекий от криминала. Мне приходилось видеть совершенно законопослушных и спокойных людей, озверевшими от гнева. Не то чтобы совсем из-за ничего, но совершенно точно из-за вещей, которые того не стоят. Такова природа большинства грузин, в том числе и развитых, цивилизованных, европейских. При стычке с условным инспектором техосмотра им очень сложно держать себя в руках. И это одна из причин того, что я категорически считаю недопустимым свободное ношение оружия. Сторонники ношения как дети малые. Если человек будет знать, что у противостоящей стороны тоже есть оружие, то он хорошо подумает, прежде чем достать пушку. Так вот, дорогие мои, это есть огромное заблуждение. В тот момент наш человек вообще не способен думать. И наличие в кармане пушки – гарантия того, что если бы он без оружие развернулся, ушел и через 5 минут забыл бы, то сейчас в порыве эмоций обязательно выстрелит в 90% случаев. Да, потом он будет раскаиваться, вспомнить, что пистолет зарегистрирован и его в 2 счета вычислят. Но это будет завтра, постфактум, когда уже ничего не исправить. Еще один диковинный аргумент. Если кто-то захочет ограбить меня на улице, то я выстрелю и он сбежит. Это допущение предусматривает реальность, что в наше время ограбление на улице это такое распространенное зло, что в борьбе с ним все способы хороши. На самом деле, конкретно в Грузии на улице почти не грабят. Гоп-стоп уже давно стал достоянием истории. Если на улицах городов и сел страны льется кровь, то это не из-за уличных грабежей, а из-за неумения людей держать себя в руках. Разрешите ношение оружия, и у вас будет не 90, а 900 убийств в год. Бессмысленных, глупых, ни за что, ни про что. Но это не главный вывод из моего инцидента, тем более, что он сугубо гипотетический, так как легализация ношения в Грузии никем вообще не рассматривается. Второй вывод значительно более глобальный и прискорбный. Похоже на то, что эта черта является, как говорится, эндемической, то есть характерной для той или иной конкретной местности. Это не связано ни с экономическим положением, ни с криминалом, ни с образом жизни, ни с системой ценностей. Это часть менталитета, которую можно обуздать, но невозможно его искоренить. Могу найти за подтверждение и за пределами Грузии. На днях я смотрел видеоблог об одном большом и известном городе, где процветают банды, где молодежь ходит с мачете и рубится с жителями соседних кварталов. Там в месяц изымают по несколько сот ножей, но еще столько же остается на руках населения. Этот город не Рио-де-Жанейро или Мехико, как вы могли бы подумать. Это Глазго, процветающий мирный город необыкновенной красоты. Ни черные, ни латинос, ни 500 тысяч уроженцев Сальвадора в южном централе Лос-Анджелеса, а самое что ни есть белые коренные местные шотландцы. Там нет ни одной причины, которая могла бы оправдать такой беспредел. Ни экономической, ни политической, ни какой-либо еще. Местная молодежь не может пожаловаться на отсутствие социальных лифтов или неблагополучную среду, так как в Глазго даже гетто нет, в отличие от Парижа или Нью-Йорка. У них нет никаких причин быть такими, но они такие. Потому что потому. Они уже давно могли бы стать такими, как, скажем, их соседи по Британии, англичане, которые спокойным нравом также не отличаются, но, по крайней мере, с мачете по улицам не бегают. Они такие, потому что они такие, и это единственная причина, и вот именно она наводит на самые грустные размышления по поводу эпидемии убийств на почве личной ссоры. Наши люди такие не потому, что с экономикой плохо или воровской менталитет. Безусловно, обе эти причины усугубляют проблему, которая без них была бы значительно меньше. Но они не являются ее источником. И пора всем это наконец признать. Каждый может сделать из этого свой вывод. Принять это как часть национального характера и жить с этим, как живут шотландцы, или руки в ноги и долой куда-то туда, где стычка с инспектором техосмотра гарантированно закончится мирно.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.